Послание к евреям, друзья. Послание к евреям. Мы продолжаем цикл проповеди, да, изучать послание к евреям. И у нас сегодня какая глава, помните? О, старицы наши, шестую мы закончили. Да, я вам рассказывал, как был, как говорил с нашей старицей, которая после инфаркта с реанимации, 2 недели только полежала, и из больницы домой ее привезли. И я с ней по телефону говорил, она говорит: я все жду, пастор, когда вы по седьмой главе будете объяснять. Да, я, говорит, прочитала ее, да, что-то там поняла, в чем разница между священством по чину Аарона и священством по чину Мельхиседека. Но не все о Мельхиседеке поняла. Вот жду, когда мне привезут кассету, в смысле диск, она так называет, чтобы я послушала, как вы объясняете. Вот ждет она. Вот, а мы вспомним, чтобы нам в контекст войти, да, какая проблема у получателей была, получатели этого послания, евреи. Да, уже второе поколение верующих, да, их наставники, некоторые умирали, некоторые погибли в результате гонений, да, которые были в Римской империи, по всей территории Римской империи. Вот, и получатели послания к евреям, они ждали прихода Христа, да, что Христос придет и возьмет их, и они вместе с ангелами будут на небесах славить Его. Да, Христа все нет и нет, нет и нет. Их братья по крови, которые в единого Бога верят, но при этом не принимают Иисуса из Назарета как Мессию, да, у них все нормально, у них гонений нет, они продолжают входить в храм, приносить жертвы, исполнять тот закон, те обряды, которые положены по закону исполнять, по Ветхому Завету, да, по закону Моисееву. Да. А эти евреи, которые верят в того же Бога, но плюс верят, что Иисус из Назарета – это Мессия, который умер за грехи людей, вот, у них все плохо, а Христа все нет, да, и у них поколебалась уверенность в чем? В спасении. Уверенность в спасении у них поколебалась. Да, и мы в 6 главе с вами говорили, вот автор послания к евреям на примере Авраама. Помните, на примере Авраама говорил, что, что Авраам, да, как у него эта вот уверенность была в том, что он получит обещанное. Откуда у него эта уверенность была? Что Бог хоть что обещал дать, то даст Аврааму. Откуда эта уверенность? Обещание Божие, скрепленное клятвой. Бог не только пообещал, да, не только вот, закрепил свое обещание, заключив с Авраамом и с его потомками завет, он еще и скрепил это клятвой. Да, и автор, вот эту, приводя аналогию, говорит, что Бог не может солгать, если он обещал, еще с клятвой скрепил. Да, и поэтому у вас должна быть абсолютная уверенность в надежде на ваше спасение. Да, потому что спасение ваше, оно где уже? На небесах. А внизу? Внизу веревка, да, якорь. Да, якорь на небесах. Да, Иисус поднялся, якорь закрепил и оставил нам веревку, чтобы мы держались за эту веревку, за эту уверенность в спасении. Да, и чтобы какие угодно бури нас не будут болтать по этому житейскому морю, чтобы мы не потеряли эту уверенность в спасении. Да, то есть в 6 главе получатели получили основание на совершенную уверенность в своем спасении, поверив в Иисуса Христа, да, на основании Божьего обетования, скрепленного клятвой. И вот с 7 главы по 10 главу, да, начинается такой сюжет повествования, меняется. Да, и вот в этих 4 главах, в следующих, начиная с 7 главы, подробно рассказывается, чем священство Иисуса Христа, Его Новый Завет, святилище, где сейчас Христос находится, и жертва за грехи Иисуса Христа, вот чем все это больше и лучше, чем Ааронова священство, Ветхий Завет, святилище, которое построил Моисей, и бесконечные жертвы, которые приносили священники Ветхого Завета. Вот чем первое, да, лучше вот этого второго, объясняется в 4 главах последующих. Да. Некоторые из нас могут спросить: пастор, так мы это уже знаем. Да, нас не надо убеждать, да, что жертва Иисуса Христа лучше тех жертв. Да, нас не надо убеждать, что это лучше того. Но, друзья, знаете, человек так устроен. Хорошая такая пословица есть. Что мы имеем, то мы не ценим. То мы не ценим, да? Да, очень часто верующие, они не ценят того, что получили от Иисуса Христа. Не ценят, да. И бывает полезно сопоставить, да, то, как жили люди до Христа и что они имели, да, в каких отношениях с Богом они были, да, и что мы сейчас имеем, да, а это настолько лучше, что трудно вот передать. Вот поэтому вот эти четыре главы, которые вот сегодня мы начинаем, да, начиная с седьмой главы, да, эти главы позволят нам оценить труд Христа и счастливый дар, подарок, да, спасения. И свежий взгляд назад, вот на эту древнюю религию Ветхого Завета, позволит нам осознать, сколь безграничны наше счастье, уверенность, свобода, покой, который мы имеем в Иисусе Христе. Да, намного глубже понять вот эти вещи. К сожалению, начиная буквально, наверное, с третьего века от Рождества Христова, христианский мир, даже несмотря на то, что у христиан было послание к евреям, так вот, христианский мир предал забвению или отказался от тех великих свобод, которые дал Христос, которые мы имеем во Христе, и вернулся назад к иудаизму. С третьего века от Рождества Христова, друзья, 200 с небольшим лет прошло, да, а христиане лишь в большинстве своем отошли назад к иудаизму и оставили эту свободу во Христе. Как пример. Кто из вас был в Европе? В Европе были? Расскажите главные достопримечательности европейских вот старых городов. Костел. Что такое костел? Прошу не путать с костелом. Да, костел Огличи. Да, иногда путают. Да, я один раз писал письмо по-русски и решил перевести в Google переводчик. Да, и мне перевел так костел. Костел Огличи, да? Храм Огличи. Что такое костел? Это храм. Да, храм, куда верующие в Иисуса Христа приходят для поклонения. Да? Католической деноминации. Ага. Когда мы ездим по России, ну, например, по Золотому кольцу, главная достопримечательность какая? Соборы, храмы. Да? Куда в прошлом и сейчас люди приходят для чего? Поклоняться Иисусу Христу. Да? Так вот, архитектура средневековых храмов, да, внутренняя архитектура, да, я не говорю о внешней, да, а внутренней. Да, в чем общее вот этой архитектуры? И какие аналогии со скинией ветхозаветные? Алтарь. Да, точно как святое святых. Да, куда один раз в год входил первосвященник, да, с кровью жертвенных животных. Иконостас, на что похоже? Отделяет алтарь от чего? От общего двора, чтобы туда только кто-то посторонний вошел. Да? Завеса преграждает вход в святое святых. И такое устройство храма оказалось губительным для многих поколений людей. Вместо того, чтобы даже своей архитектурой служить напоминанием, что любой верующий имеет свободный доступ в святое святых, ведь мы имеем свободный доступ в святое святых, а? В духе, в любой момент, в послании к евреям написано, в 10 главе будем об этом читать, Да, то есть мы имеем свободный доступ в само присутствие Бога. Так вот эта архитектура показывает людям, что чего захотели. Нет, не имеете свободный доступ. Не имеете. Эта архитектура показывает, что верующим надо держаться от святого святых на расстоянии. Как если бы они не смогли даже приблизиться, да, к присутствию Божьему. Да, это устройство церкви утверждало ложное представление о том, что никто из живущих на земле не может быть уверен, что он в конечном счете попадет на небеса. Нет уверенности. Да? Потому что если ты на земле не можешь подойти в присутствие Божие, да, то откуда взять уверенность, что Бог тебя примет в свое присутствие после твоей смерти? Это начиная с третьего века. Да, христианство опять ушло в иудаизм. И сегодня, да, хотя сегодня уже 21 век от Рождества Христова, да, и сегодня многие христиане, многие верующие не освободились от увлечения ветхозаветными обрядами, образами и какими-то постановлениями. И вот 7 глава послания к евреям. 7 глава послания к евреям. Давайте мы сначала всю главу прочитаем. Открывайте 7 главу. «Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и эти произошли от чресл Авраамовых. Но сей, то есть священник по чину Мельхиседека, не происходящий от рода их, да, или Мельхиседек здесь, не происходящий от рода их, то есть от Авраама он не произошел, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньше благословляется больше. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Леви, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть и перемене закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. А священник из какого колена должен был быть? Левия. Угу. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мельхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками, да, в Ветхом Завете были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека, то лучшего завета поручителем сделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечный, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. Да вот 7 глава. И видим здесь основная речь идет о ком? Или о чем? О священстве. Да, о священстве. Тема проповеди сегодняшней. Высшее священство. Высшее священство. Так, и сначала нам нужно разобраться с персонажем, который в самом начале главы появляется. Мельхиседек. Мельхиседек. Кто помнит, где мы его первый раз встречаем на страницах Священного Писания? Где-то в Бытие, да? 14 глава Бытия. 14 глава Бытия. Да. И в 7 главе послания к Евреям Мельхиседек выступает как прообраз будущего первосвященника. Да? По чину, да? По чину Мельхиседека. Не Мельхиседек первосвященник, а Иисус Христос будет первосвященником по чину Мельхиседека в 7 главе. Итак, 14 глава, послание к Евреям. Бытие, 14 глава. И нам пояснит 7 главу послания к Евреям. 17 по 20 стих. Да, чуть выше описано, как Авраам освободил Лота, захваченного врагами. Да, Лот – это его племянник, с которым они вышли вместе и пришли в землю Палестины. Когда он, Авраам, возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина Царская. И Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его. Мельхиседек благословил кого? Авраама. И сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть. Да, вот история о Мельхиседеке. История, на которую ссылается автор послания к Евреям в 7 главе. Итак, что мы здесь видим? Что мы здесь видим? Встреча Авраама с Мельхиседеком. Евреям 7 глава, да, 6-8 стих. Мельхиседек благословил Авраама, да, а не Авраам благословил Мельхиседек. Да, в этой встрече было. Мельхиседек благословил, а не Авраам благословил. Далее. Это же место, что мы читали с вами. Кто кому что дал? Авраам дал десятину Мельхиседеку. Да, и автор послания к Евреям говорит, так сказать, Леви, который был еще в чреслах Авраама, Леви – потомок Авраама, да, который по закону о священстве, он принимал десятины от народа. Да, а в лице Авраама он дал десятину. Он дал десятину. А кому левиты дают десятину? Десятину от десятины. Кому? Богу. Да, левиты дают десятину от десятины Богу. Давали. Пятикнижие, если прочитаем, там увидим это. Далее. Да, что еще мы узнаем из послания к Евреям о такой загадочной личности, как Мельхиседек? Мельхиседек значит царь правды или царь праведности. Да, второй стих послания к евреям. Царь праведности. А потом второй стих. И царь Салима, то есть царь мира. Царь мира или царь покоя? Да, шалом. То есть имя Мельхиседек значит, да, царь праведности и царь мира, царь покоя. Еще третий стих, посмотрите, написано. Мельхиседек, да, о нем нигде в Библии не написано, о его родословной. Был без отца, без матери, без родословия, не имел ни начала дней, и нигде не сказано, что он когда-то умер. То есть Мельхиседек уподобляется кому? Уподобляется Сыну Божьему. Третий стих. Уподобляется Сыну Божьему. И в третьем же стихе написано, что Мельхиседек остается священником навсегда. Остается священником навсегда. То есть священство по чину Мельхиседека как долго продолжается?
Вечно.
Да, священство по чину Мельхиседека – это вечное священство. Да, никогда не прекратится. И вот в Псалме 109, Псалом 109, Бог объявляет, 109 Псалом, 4 стих. Цитату из этого псалма приводит автор послания к евреям. Бог объявляет: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека». Пророческий псалом, который начинается: «И сказал Господь Господу моему». Да, на этот псалом, вот начало этого псалма цитирует апостол Петр, когда проповедует в день Пятидесятницы, да, поясняя, что именно вот словами этого псалма Давид показывал на Мессию, да? Мессианский псалом. Да? И Бог в этом псалме говорит, да, поклялся, что Мессия будет священником вовек по чину Мельхиседека. Да? Бог объявляет это. Бог объявляет. И это не было скрыто. Да? В Ветхом Завете об этом написано. То есть евреи, хорошо знавшие Ветхий Завет, да, они знали, что придет время, и чин первосвященства должен измениться. Да, и вот это время пришло. Но, некоторые из получателей послания к евреям, к кому-то автор адресует это послание, они, наверное, могли задать такой, с их точки зрения, законный вопрос. А почему нельзя иметь священство Христа на небесах и священство земное на земле? Что здесь такого? Да, ведь сейчас миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов христиан имеют то же самое. Имеют священство на небесах и ставят себе священников на земле. Причем священников как посредников между ними и Богом. Да, евреи, наверное, могли об этом же спросить. И давайте мы с вами посмотрим, можно или нельзя. Что об этом говорит автор послания к евреям? Да, вот священник нашел я в интернете. Да, облачение священника. Облачение священника. Первосвященник в Ветхом Завете. Да, сейчас видите, да, какой красивый. Да, кидар на голове. На эфоде драгоценные камни. Вот он, эфод, драгоценные камни, 12 камней драгоценных по числу колен Израилевых. Да, удивительное. Четвертый стих из 7 главы Евреям говорит: «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину». Давайте сопоставим величие первосвященника Ветхого Завета, да, превосходство чина Мельхиседека над чином Аарона. И сначала величие, с точки зрения их величия. Первосвященник Ветхого Завета. Было у него величие, судя по одежде? Было, да? Тем более. Мы знаем, что первосвященник Ветхого Завета, единственный из живших, да, в Израиле, да и на всей земле, да, он мог входить один раз в год куда? В присутствие Божие, в святое святых, там, где обитала слава Божия. Он входил за завесу в святое святых, в день искупления. Я вам прочитаю, как описывает вот этого первосвященника Ветхого Завета древний еврей. Древний еврей. Вот что древний еврей пишет, который за несколько веков до Рождества Христова жил, и вот нашли такие записи. Первосвященник в служебных одеяниях вызывает такое благоговение и волнение, что кажется, будто ты попадаешь в какой-то иной мир. Я готов утверждать со всей определенностью, что любой человек, который сможет увидеть описанное мною зрелище, то есть первосвященника, да, Ветхого Завета, который исполняет вот обряды Ветхого Завета, да, испытает неизъяснимое изумление и потрясение, а его сознание будет глубоко затронуто этой всепроникающей святостью. То есть потрясающее зрелище, когда священник выполняет вот какие-то обряды, предписанные законом, да, люди в благоговении замолкают. Благоговение замолкают. Посмотрите, какое величие. Но я вам сейчас назову человека, который еще более велик, чем первосвященник. Любой из первосвященников. Авраам. Потому что все первосвященники от кого произошли? От Авраама произошли. Да, величие Авраама. В чем величие Авраама? Стефан в Деяниях, 7 глава, 2 стих, говорит, например, своей проповеди, начиная проповедь, посмотрите, он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии». С чем связано величие Авраама? Бог сам явился Аврааму, лично, напрямую. Да, и мы знаем, что Бог сказал ему, да, «Выйди и дал обетование». Бытие, 12 глава. Бог явился, да, и дал обетование. И также мы знаем, что невозможно преуменьшить роль Авраама, да, она велика, роль Авраама и его потомков в истории человечества, да, и в деле искупления. Потому что от Авраама произошел народ израильский, в котором родился Иисус Христос, в котором родился Спаситель. Да, невозможно величие Авраама преуменьшить. Да, автор не делает так, да, он не преуменьшает величие Авраама здесь. Но он говорит, что величие Авраама намного меньше, чем величие первосвященника по чину Мельхиседека. Первосвященник по чину Мельхиседека, давайте посмотрим. В чем больше, да, величие первосвященника по чину Мельхиседека, чем первосвященника по чину Аарона? Евреям 7 глава, с 4 по 6 стих тоже читали. Кто кому дал десятину, когда Авраам встретился с Мельхиседеком? Авраам дал десятину. Да, Авраам дал десятину Мельхиседеку, признав тем самым чье превосходство? Что Авраам меньше, а Мельхиседек больше, да? И мы уже знаем, что Авраам являлся родоначальником нации, стоявшей над всеми великими вождями Израиля. Да, родоначальником кого? Моисея, да, Аарона, Давида и других вождей Израиля. Да? Он был родоначальником. Как автор говорит, они были еще в чреслах, когда Авраам дал Мельхиседеку десятину. То есть через Авраама все эти вожди Израиля, обладающие неимоверной славой, они дали Мельхиседеку десятину. И Леви, который сам потом стал брать десятины с народа израильского, да, так сказать, в Аврааме он дал десятину Мельхиседеку, признав превосходство чина Мельхиседека над чином Аарона. Об этом здесь речь. Да? Авраам отдал десятину Мельхиседеку. Евреям, 7 глава, 6 стих, 7 стих, 2 часть стиха. Авраам, Мельхиседек получил десятину от Авраама и благословил того, кому явился Бог и кому Бог лично дал обетование. Мельхиседек его благословил. Без всякого же прикословия меньше благословляется больше. Согласно принятому в древнем мире порядку, да, всегда меньше благословляется больше. И отсюда мы видим, что Мельхиседек был более значительным лицом, чем Авраам. И тут возникает вопрос. Зачем держаться за то, что является меньшим чином священства, если у каждого верующего есть право непосредственного доступа к первосвященству высшего чина, чем по чину Авраама, Аарона? Да, зачем держаться за первосвященство Ааронова, если есть другой первосвященник, намного более высокого чина? И дальше автор послания к евреям объясняет, что глупо держаться за два чина первосвященства, один из которых никуда уже не годится. Продолжаем, да? Теперь сравним их отношения в контексте совершенства закона. Сначала первосвященство Ветхого Завета. Евреям 7 глава, 11 стих. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека? Посредством левитского священства что не достигается? Не достигается совершенства. Да, то есть левитское священство не ведет человека к совершенству, не может сделать человека перед Богом совершенным. Вот о чем говорит здесь автор. Да, и поэтому 18 стих это показывает, Евреям 7, 18, да, это показывает, посмотрите что, немощь и бесполезность прежнего чина. Бесполезно первосвященство по чину Аарона, потому что оно не может сделать человека совершенным. Аарон, да, как родоначальник, да, этого первосвященства, да, первый первосвященник, и его сыновья или его потомки, которые после Аарона становились первосвященниками, никого не привели ближе к Богу. Они никого не привели в присутствие Божие. Да они не могли этого сделать. Да они по определению не могли этого сделать, по закону не могли этого сделать, потому что израильтянам никогда не позволялось по-настоящему приблизиться к Богу. Для них был только внешний двор. Они не могли зайти даже в святое, уже не говоря о святое святых. Да, только священники могли, да, исполнять все обряды. Да? А израильтяне, они были во внешнем дворе. Да, по закону даже священники по чину Аарона, они не приводили людей в присутствии Божие, потому что не могли этого сделать. Еще проблема. Ведь первосвященник – это посредник между людьми и Богом. Давайте посмотрим следующее место. 16 стих и 23 стих. О священстве по чину Аарона говорится, что они по закону заповеди плотской. Закон заповеди плотской – это значит, чтобы стать первосвященником по чину Аарона, человек должен происходить от соответствующей линии наследования. Да, не мог никто стать священником, если не являлся, во-первых, представителем колена какого? Левия, да? Левия. И прямым потомком Аарона. Не все левиты могли священниками стать, да? Только прямые потомки Аарона. Вот что значит по закону заповеди плотской. А также 23 стих. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала быть одному. Да, священники менялись. Да, и мы понимаем, умирал один, вместо него вставал второй. Умирал этот, вместо него третий вставал. И так далее. Да? И так далее. Как в средние века монархи вставали. Да? По наследству это передавалось все. Вот так же и священники по наследству. Да? В какой-то период времени первосвященником мог быть человек очень добрый, очень чуткий, который мог к людям снисходить. А после него вставал, например, священник, который нечестивым был. Могли быть нечестивые священники? Были такие, да? И мы знаем по Ветхому Завету, были такие. Понимаете? Да, если к одному там первосвященнику, да, кого-то мог он попекать, да, и ты уже к нему привык. Ты привык к нему. И вот он умирал, вставал на место этого священника, его сын, который тебя не знал, и тебе опять надо заново с ним строить какие-то отношения. Да, несовершенство священства. Несовершенство. Да, из людей, которые умирали, часто менялись. Следующее несовершенство. Седьмая глава, 27-28 стих. Священники по чину Аарона, священники Ветхого Завета, они были немощны, да, то есть грешными они были людьми. И должны были, 27 стих, ежедневно приносить жертвы за чьи грехи? Сначала за свои грехи. Потому что они не сами были такими же грешными, как и люди, за которых они предстояли перед Богом. Сначала они приносили жертву за свои грехи, а потом уже за грехи народа. Да, причем написано ежедневно, те священники приносили жертвы ежедневно. Да, вот в чем несовершенство. Даже наилучший из земных священников не мог принести такую совершенную жертву непорочного агнца за кого-то из людей на все века или до конца его жизни. Не мог принести, да? Потому что этими жертвами, принесением жертв, он только напоминал человеку о чем? О том, что он грешен. О том, что он грешен, да? Эти жертвы не делали никого из людей совершенными, без греха. Да, вот в чем несовершенство. Но более того, когда человеку приходило время умирать, и ради него уже были исполнены все известные обряды и церемонии, священник земной по-прежнему не может поручиться, что дух этого человека или душу этого человека примут на небесах. Он не может за это поручиться. Потому что небеса там, а священник-то где? Он на земле. Он на земле. Все обряды выполнил, да, отпел, какую надо молитву прочитал, да, деньги заплатили за это. А священник ничего не может сказать. Куда душа человека ушла? Туда или туда? Вот и все. Да? А? Вот и все, друзья. Евреям 7:19. Ибо закон ничего не довел до совершенства. Закон, несмотря на все такие тщательно разработанные нормы и правила относительно священства и жертв. Да, ведь эти были Божьи установления. Да? Строго по закону все это приносилось. Да? Нельзя было ни шаг вправо, ни шаг влево сделать. Да, потому что это было чревато смертью первосвященника. Да, только так, как написано в законе. Да, он должен был делать и приносить жертвы. Но как бы священник ни старался все сделать по закону, Да, закон этот никого не довел до совершенства. Бесполезный оказался. Поэтому прежние нормы закона надо было отменить и ввести что-то лучшее. Ввести что-то лучшее. Давайте посмотрим. Первосвященство по чину Мельхиседека. Да, во времена Ветхого Завета. Да, евреи очень хорошо знали, что в одно и то же время не может быть двух первосвященников. А первосвященник всегда только один. Только один первосвященник. Седьмая глава Евреям, 12 стих и 18 стих. 12 и 18. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. И 18. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Когда, друзья, в исполнении Божьего обетования, которое мы с вами в Псалме 109 прочитали, Бог поставил первосвященником, да, Мессию, да, из колена Иуды. Да, об этом колене ничего не было сказано в Ветхом Завете в контексте священства. Да, из колена Левии священники должны быть. Да, но Бог, да, по своему обещанию, да, поставил Мессию первосвященником из колена Иуды. Закон о левитском священстве был просто этим самым отменен. Ведь что закон о священстве говорил? Только что мы сказали. Что священником может быть только тот, кто произошел из колена Левия. Да, Бог ставит священником того, кто произошел из колена Иуды. Тем самым отменяет закон о левитском священстве. Все, закона этого больше не существует. Да, на его смену пришел новый закон. Новый закон. Зачем был новый закон? Евреям 7:19. Да, старый закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Да, вместо закона, вместе с новым священством была дана людям лучшая надежда. Лучшая надежда, посредством которой люди наконец-то могут войти в присутствие Божие, вот в эту святое святых за завесу. Что нам дает это осознание? Если мы знаем, что имея первосвященника, да, по чину Мельхиседека, что мы можем сделать в любой момент? Чего не могли сделать евреи, которые были под священством по чину Аарона? В любое время, дня и ночи, да, в духе, мы можем быть в присутствии Божьем. Что не могли сделать евреи, да, которые жили в соответствии с по Ветхому Завету, по закону? Не могли сделать, да, а мы можем. Да, потому что тот закон отменен, мы имеем первосвященника, который находится на небесах. Дана лучшая надежда. Евреям 7:24-25. В отличие от тех священников, да, которые менялись по какой причине? Смерти. Наш священник, наш первосвященник, никогда не умрет. Никогда не умрет. Он был поставлен, 21 стих, он был поставлен, или объявление о посвящении нашего Господа в сан первосвященника сопровождалось, кроме обещания, чем еще? Клятвой, клятвой, 21 стих, сопровождалось клятвой. Те священники, как становились священниками в Ветхом Завете? По праву наследования. Да. Они все должны были быть предками Аарона, да, из колена Леви. По праву наследования они становились священниками. Да, но Иисуса Христа Бог возвел в ранг, да, посвятил в ранг первосвященника по чину Мельхиседека, подкрепив свое обещание чем? Клятвой. Клялся Господь и не раскается. Помните, мы читали 109-й псалом? Да. Ты, да, сын мой, будешь священником по чину Мельхиседека навек. Да, и поэтому, 21 стих и 22. Поэтому, потому что Бог подкрепил, да, вот это обетование и поставил Иисуса Христа первосвященником с помощью клятвенного слова, Иисус является поручителем лучшего завета, нежели завет, поручителем которого были священники по чину Аарона. Иисус является поручителем лучшего завета. Об этом мы будем в 8 главе послания к евреям подробно говорить. Да, почему Новый Завет лучше, чем Ветхий Завет. Об этом будем говорить мы тоже подробно очень. Для чего Бог употребил клятву, поставив своего сына первосвященника? Для Авраама, помните, для чего нужна была клятва? Зачем человеку клятва нужна? Уверенность, да, уверенность, клятва, да, дает человеку уверенность, да. В чем у нас есть уверенность? В чем уверенность? Здесь не о спасении. В чем уверенность? Что Иисус будет нашим первосвященником, как надолго? Навек. Нам не надо менять, нам не надо приспосабливаться к разным священникам. Да? У нас один первосвященник, и он навсегда, навсегда. Да, вот клятва дает нам какую уверенность. И поэтому, да, так как он навсегда, поэтому 25 стих. 25 стих. Посему он может спасать. Может спасать или избавлять, да, или сохранять приходящих через него к Богу, ходатайствуя за них. Он никогда не умрет, да, он всегда одесную престола на небесах перед Богом Отцом, да, и он всегда ходатайствует. Да. Наш первосвященник, друзья, в отличие от земных священников, он никогда не знает слабости, он никогда не ослабевает. Он никогда не устает в молитве ходатайственной. Да, мы можем перестать молиться, да, ходатайственной молитвой. Он никогда не перестает и не устает. Он всегда полон сил в своем служении. Я даже по секрету скажу, он никогда не спит. Он никогда не спит, друзья. И когда нам придет время умирать, мы не останемся в одиночестве, как в случае с земным первосвященником. Наш первосвященник находится на небесах, да, и держит там, что держит 6 глава? Якорь. Да. И как только мы умрем, наш первосвященник в тот же миг примет нашу душу к себе на небесах. В тот же момент. Мы можем быть абсолютно в этом уверены, да, потому что он первый прошел туда, он показал путь, да, и он дал нам вот, этот, вот эту надежду. Для нас, друзья, является огромным утешением то, что Иисус наш первосвященник, потому что он постоянно, постоянно ходатайствует за нас. Да, причем, ему очень хорошо понятно, Иисусу Христу, как нам здесь в земной жизни тяжело, как нам в нашей земной жизни трудно справляться с искушениями, да, трудно справляться с какими-то слабостями человеческими. Откуда ему понятно это? Потому что он сам был человеком, да, он сам прекрасно знает все это. Да, прекрасно он знает это. Да, поэтому сам, перенеся все это, да, он очень хорошо понимает нас. Да, и когда мы о чем-то просим его, поверьте, он найдет нужные слова, чтобы уговорить своего отца, что нам нужна помощь. Да, причем в то время, в которое Иисус считает нужным. Он найдет подход к отцу, он найдет нужные слова и убедит своего отца, потому что он ходатайствует за нас. И еще Евреям 7 глава с 26 по 28 стих. В чем превосходство? Превосходство священника по чину Мельхиседека над священством Аарона. Наш первосвященник, он является совершенным. Помните, да, те первосвященники, они, когда они приносили жертву за грехи, да, причем как часто они приносили? Каждый день приносили. И сначала священнику нужно было принести жертву за свой грех, да, а потом за грех человека, который принес ему жертву за свой грех. Да. Нашему первосвященнику, нашему Господу, да, Иисусу Христу, не нужно приносить эти жертвы. Достаточно той жертвы, которую он один раз принес на Голгофе. Потому что он не согрешил. Да, он совершенный. Он совершенный. И жертвы его совершенны. Его жертва на Голгофе абсолютно достаточна для того, чтобы покрыть всякий грех всякого верующего в него, кто через него обращается к Богу Отцу. Только через Иисуса Христа. Нет другого посредника ни на земле, ни на небе, через которого человеку можно было спастись. Никто, только Иисус Христос, наш посредник перед Богом, наш ходатай перед Богом, наш первосвященник. И давайте мы в заключение итог подведем и вспомним, о чем мы говорили. В чем же превосходство священства по чину Мельхиседека над священством по чину Аарона? Превосходство. Во-первых, Иисус намного более велик, чем кто? Чем Авраам и потомки его, включая Аарона. Да, Иисус намного более велик. В этом превосходство. Далее. Иисус посвящен в сан первосвященника посредством чего? Клятвы. Посредством клятвы. Да, намного более весомое слово у Бога было. Да, в чем еще превосходство первосвященства Иисуса Христа? Превосходство в том, что наш первосвященник, он всегда жив. Всегда жив и постоянно, не прерываясь ни на отдых, ни на сон, ходатайствует за нас перед Богом. Он всегда жив и постоянно ходатайствует за нас перед Богом. Еще совершенство в том, что его жертва совершенная. Ему не нужно приносить каждый день жертвы за наши грехи. Да, жертва, принесенная им на Голгофе, она достаточна для покрытия всех грехов. И, наконец, совершенство, да? Наконец, в чем больше оно? С установлением нового чина священства, да, чина по Мельхиседеку, да, чина Мельхиседека, отменяется старый закон. Отменяется старый закон. И вводится абсолютно новый завет, который приближает человека к Богу и делает доступ к Богу открытым для любого верующего, для любого человека, который приходит к Богу через Иисуса Христа. Вход открыт, что было невозможно при старом священстве. И мы должны помнить, друзья, об этом. У нас один посредник. У нас один первосвященник. И очень опасно устанавливать в церкви иной порядок. Да, или прежний порядок. Да, очень опасно делить, например, верующих на клир и мир. Да, на священство и на мирян. Да, то есть на земных посредников между Богом и человеком. Да, посредниками обычно кто бывает? Кто в какой-то церковной земной иерархии занимает более высокое положение, да, и поэтому считается в глазах людей более каким? Более святым. Да, кто такие святые? Мы все святые. Да, те, которые примирились с Богом благодаря жертве Иисуса Христа. Мы все святые. Нет среди нас более святого. Да, мы все наисвятейшие, Ром. Наисвятейшие, потому что Бог смотрит на нас, как на своего Сына, на Иисуса Христа. Да. Если вводить, да, какое-то посредничество земное, какое-то особое священство, да, или какие-то особые обряды, да, как подходить к Богу, то это приведет к тому, к чему приводило ветхозаветное священство. К отдалению человека от Бога. Не к приближению, а к отдалению. А мы должны помнить, что, имея одного первосвященника, для нас открыт свободный доступ в святой святых. Свободный доступ в присутствие Божие. Слава Иисусу Христу и аллилуйя Ему за это, друзья. Это потрясающая весть, которая написана в 7 главе послания к Евреям. Да, и об этом надо всегда помнить. Да, в каком бы положении, в каком состоянии мы не были, но если мы приходим к Богу через Иисуса Христа, Дух наш тут же оказывается пред престолом Божьим. Аминь.